Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
Друзья мои, и в этом часе, как я и обещал, нас ждет и разговор об истории ВАЗа, АвтоВАЗа, да, Тольяттинского автомобильного завода, где мы сегодня находимся и куда сегодня отправимся обязательно на экскурсию, побываем и на новых площадях, да, где идет прямо сейчас производство.
Побываем в музее.
Обязательно побываем в музее, потому что это то место, зная советскую историю уже по другим нашим автомобилям, производством, где хранятся должны те образцы, которые народ-то никогда и не видел. По разным причинам.
Широкая общественность.
Наверное, у каждой модели такой, да, своя история, да, но общая проблема заключалась в том, что само устройство автомобильного рынка в Советском Союзе, оно было иным. Никому это было, по большому счету, не нужно, потому что хорошо продавались еще как дефицитные обычные машины.
Ну, да? И историю АвтоВАЗа невозможно представить без биографии человека, которую, ну, наверное, всю жизнь свою отдал, да? Именно Волжскому автомобильному заводу. Это Виктор Николаевич Поляков, которому сегодня исполнилось бы 101 год.
Да, исполнился бы 101 год. Да, и сегодня я очень рад приветствовать в нашей студии Татьяну Леонидовну Ралко. Татьяна Леонидовна, доброе утро.
Добрый день.
Добрый день. В Тольятти уже день, уже 12-й час. Да, на час время у нас отличается.
Люди на час больше работы, да, сделали, чем вы.
Да, Татьяна Леонидовна возглавляет как директор музей ОАО «АвтоВАЗ». И еще раз большое вам спасибо, что вы выкроили для нас время.
С удовольствием.
Дело важное людям рассказать, да, о тех личностях, да, героях, которые на самом деле вот стоят у истоков. Татьяна Леонидовна, мы же помним, да, что вот сегодня АвтоВАЗ, да, считается, ну, вот, российским автозаводом, да, ну, в сознании, да, это наши машины. Но, конечно, те, кто, ну, хотя бы чуть-чуть знакомился с историей, понимает, что начиналось-то все не на пустом месте, да, начиналось все, ну, грубо говоря, с иностранных
технологий.
Начиналось
все с проекта, да, с «Фиатом».
Да. Татьяна Леонидовна, я понимаю, что очень большую роль, в принципе, и в выборе места, и в выборе марки, и вообще в этой истории, да, с необходимостью в Советском Союзе начать производство вот такого нового современного автомобиля, это все Алексей Косыгин, да, наш
совершенно
премьер-министр,
верно.
Который,
он был куратором.
Да, который, если вот вы почитаете не только его биографию краткую, но и книжки о нем, да, он был таким человеком, ну, вообще выдающимся. Он же еще молодым там человеком, ему было 30, по-моему, с небольшим, или, может быть, даже меньше, участвовал в оборонном комитете, да, занимался эвакуацией заводов во время вот войны начала. Великий организатор, на самом деле, один из немногих людей, кто выступал против ввода войск в Афганистан уже в последние годы своей жизни, когда его как раз и вытурили из политбюро, вот, за это, и он через год скончался, и он был, ну, условно говоря, советским рыночником, он понимал, что у советских людей появились деньги, и экономика должна предоставить советскому человеку возможность их потратить. А для этого нужно наладить систему производства товаров народного потребления.
И главное,
очень дорогого товара.
Товара, да.
Венцом, ну, вообще, в принципе, в Советском Союзе все было по справедливости. Вот, например, если ты хочешь смотреть цветной телевизор, значит, ты, во-первых, уже наелся черно-белым, значит, у тебя есть бабки, и телеки в Советском Союзе стоили 700, по-моему, 60 рублей. Вот стандартный какой-нибудь «Радуга», да?
700. Такой, да. Вы хотите сказать, социально-экономический лифт.
Да,
от
естественно.
От черно-белого телевидения,
да,
цветного.
Зная сегодня, да, механику цен, мы понимаем, что, значит, если ты богатый, ты живешь получше, но ты заплати за это. То же самое с автомобилями, да? И автомобиль очень такой товар, который может вобрать в себе вот эти, ну, условно говоря, в кавычках, лишние деньги в экономике, да? Вот. Татьяна Леонидовна, когда, в принципе, задумались о том, что этот завод будет стоять здесь,
на берегу Жигулевского моря?
Задумались в середине 60-х годов. Мы даже вернемся чуть пораньше. В 64-м Никита Хрущев уже сказал о том, что надо делать крупный автомобильный завод российский. Но в 66-м шли переговоры с концерном «Фиат». именно он стал нашим партнером в деле создания завода. Он предоставил нам и конструкцию автомобилей, он предоставил нам и проект завода. И многие сегодня об этом уже не помнят и забыли.
Да, да. И сегодня, ну, мягко говоря, «Фиат» не является передовиком, так сказать, мирового автопрома. Ну, можно, конечно, вспомнить, что там кроме марки «Фиат» же в концерн входит еще и «Лянча», да, совсем уже незнакомая нашему потребителю широкому. Ну и, так сказать...
Ну, была у них коллаборация с американским производителем.
Да, да, да. Ну, неважно. Значит, Татьяна Леонидовна, а как выбрали именно то место, где мы сегодня находимся? Да. Почему здесь?
Это хороший вопрос, хорошая история. Хочу вам доложить, что более 40 городов Советского Союза тогда претендовали на право разместить площадку.
И наверняка боролись.
Будущее, ну, как боролись, предоставляли
свои интересы.
Да, свои предложения, свои площадки, свои характеристики и так далее. Причем не только города Российской Федерации, а еще города Белоруссии и Украины. Mm. И сегодня многие наши посетители музея говорят, вот это да. Ведь завод мог оказаться там. Сегодня Украина...
А вот там топ-2 или топ-3 города, которые вот окончательно уже соревновались, самое жесткое соревнование.
Было не три, не два, их было порядка 10 городов. Это был и Киев, и Бровары, и Тольятти в том числе. Ну, еще несколько городов.
Почему же именно Тольятти? Вот что позволило региону
выиграть? Отбор был достаточно серьезный. И тут и человеческий фактор сыграл свою роль. И машина, компьютеры отбирали по характеристикам места. Факторы следующие сыграли свою роль. Ровная площадка. Здесь не было никаких оврагов, никаких речушек, ни болотистой местности. То есть поле распахивай, котлованы, строй, все, что надо. Наличие крупной... строительной организации Куйбышев Гидрострой здесь была, то есть это подрядчик один из многих был. Ну и наличие ГЭС, электроэнергия нужна была для такой гигантской стройки.
А почему именно «Фиат», да, как донор, да, условно говоря, да, как человек, который, как компания, которая поставляла все оборудование, технологии, модель. Ну, понятно, что там «Фиат» выиграл в свое время там конкурс
название лучшего автомобиля
в своем классе. Да.
Немножко не так. В 66-м году «Фиат 124» был признан лучшим автомобилем в мире. Ну, а в Советском Союзе было решено равняться на самое лучшее. А. Поэтому именно эту модель и взяли за основу.
Ну, рассказывали такие истории, что, мол, типа, Советский Союз не мог себе позволить, например, сотрудничать с немцами, потому что это, типа, страна проигравшая, и они не могут сделать нам
политика,
автомобиль.
Были еще французы, да, каким-то образом.
Рено, которые тоже были, ну, скажем так, отчасти претендентом на партнерство с Советским Союзом. Но «Фиат» на первом месте.
Какие были условия вот сотрудничества? То есть мы ходили, знаете, какие слухи? Ну вот я помню из своего детства, да, что мы типа Советский Союз за «Жигули» подводные лодки отдавал. Или, например, красной икрой платит. Или нефтью напрямую. И все еще никак не расплатимся за него. Что до сих пор типа...
До сих пор выплачиваем.
Да-да-да.
Ну и вопрос вы мне задали. Я думаю, что на этот вопрос я не отвечу. Потому что работали над проектом люди из органов госбезопасности.
Именно переговорами занимались?
Конечно, конечно. Поэтому, конечно, это все остается в архивах.
Закрыли.
В любом случае, насколько я помню, итальянское правительство, итальянские банки предоставили кредит, правильно?
Совершенно
советскому
верно.
Правительству.
Да, процент по кредиту был порядка 7. Поэтому, конечно же, некоторые, скажем так, ну, слово «шантаж» не хочется произносить. Некоторые, может быть, ну, как правильно я тут лучше выразиться. Некоторое давление было оказано на концерн «Фиат». То, что «Рено» предоставляет лучшие условия. Ну, поэтому
«Фиат», в конце концов... То есть был впущен слух, да?
Да. Политические такие вот
игры.
И до скольки они опустили планку?
Порядка 5% мы добились этой цифры.
Но мы выплатили кредит.
А как же?
Конечно. Да, все, ребята, это завод
наш. Все, забудьте про это.
И машина наша. Виктор Николаевич Поляков, я возвращаюсь к этой фамилии, был первым генеральным директором. И мы гордимся этим человеком.
Виктор Николаевич, Татьяна Леонидовна, а можно о его жизни вот до назначения гендиректором? Чем он занимался?
Занимался очень многими вещами. Начал работать достаточно рано, практически 15 лет. Прошел армию, прошел работу учеником слесаря. В конце концов он дослужился, скажем так, до должности директора московского завода малолитражных автомобилей. И
был
во всех...
и такой.
А был... что он делал? Что
этот завод, слушайте.
Малолитражные автомобили, МЗМА.
МЗМА?
Завод, да.
Ну, а марки, я имею в виду, трудно сказать, да, сегодня?
«Москвич»?
«Москвич»?
«Москвич», конечно. Вот. И Виктор Николаевич, мы знаем по воспоминаниям, по каким-то рассказам, все-таки втайне мечтал стать директором нового завода. Он хотел этого.
Угу. Еще какие-то кандидатуры рассматривали с советским правительством, тем же самым Косыгиным?
Тарасов, министр автомобильной промышленности, в общем-то, думаю, что не задумываясь, назначил Полякова на эту должность. Зная его характеристику, зная его деловые качества, он толкнул, может быть, там как-то пробил должность для Виктора Николаевича Полякова.
Ну, то есть ему было 50 лет, да, когда он стал гендиректором, получается, да,
66-й? Да, это посчитаем, 15-й год и 66-й.
51 год.
51 год, да.
Да, и как подбирали персонал, да, для вот и для стройки, и для самого завода, да, потому что, ну, как бы ровное поле, да, итальянские технологии, я понимаю, что на первых порах, наверное, они тоже приехали сюда все.
Студенческие отряды, насколько я понимаю.
Это все было, но Виктор Николаевич, хочу сказать, остался еще в должности заместителя министра автомобильной промышленности. Он был параллельно в двух должностях. Это давало ему право действовать достаточно широко и достаточно... Ну, свободно. И он буквально оголил кадры наших заводов российских, ну, даже советских, и призвал сюда лучшие кадры того времени. Uh-huh. Это Ярославский завод, это и ГАЗ, это и другие заводы. Были такие группировки даже на заводе.
Ну, то есть он занимался, как сегодня говорят, хедхантерством, да?
Ну,
скупал
он сделал
мозги.
Мудро, он сделал правильно, и те кадры, которые были здесь... В 60-е годы, в 70-е они сделали...
Сколько времени, Татьяна Леонидовна, потребовалось, чтобы вот в чистом поле, да, на том месте, где мы сейчас находимся, там 52 года назад ничего не было. Вот сколько времени потребовалось, чтобы уже начать работу здесь?
Работа началась уже в январе 67-го. Был вбит белый колышек, первый котлован и так далее. Завод... выпустил первые автомобили только в апреле 70-го года. Но еще до этого, больше чем за год до этого, заработала некоторая часть завода. Угу. Стали выпускать металлическую плитку для покрытия полов в проездах завода. Вы будете на заводе, вы ее увидите сегодня. Угу. То есть завод достаточно энергично двигался к своей главной цели. И был такой термин «параллельная». Параллельное проектирование, параллельная работа. Чертежи еще были на столах у проектантов,
а уже
там шла работа. Угу. Параллельно с этим наши инженеры-испытатели, водители-испытатели испытывали первые «Фиаты».
Те, которые из Италии
вели
пришли.
Вели доработку конструкции, потому что машины сыпались буквально на наших дорогах. Ага. Они не выдерживали наши климатические условия.
Ага.
Поэтому надо было все вместе.
Друзья мои, напомню, что сегодня в прямом эфире мы из Тольятти. С нами Татьяна Леонидовна Ралко, директор музея ОАО «АвтоВАЗ». Мы говорим об истории этого предприятия и о Викторе Николаевиче Полякове. Сейчас будем более подробно говорить. Первый генеральный директор ВАЗа. Татьяна Николаевна, Леонидовна, простите, пожалуйста. Значит, у нас ведь какое представление, да, если мы берем обычный какой-то завод, который выпускает плюшки, вот, или медицинские препараты, или еще что-то, но, грубо говоря, на входе сырье, на выходе товар. Машина – это такая сложная штука, да, которая состоит из продукции не только этого конкретно производства, где на самом деле центр – это конвейер, да, сборочный, где все собирают.
Это финишная прямая.
Да, но ведь очень много комплектующих. Я не знаю, сколько сейчас на ВАЗе поставщиков официально количество, но я так понимаю,
смежников.
Что десятки
их сотни даже.
Даже, может быть, сотни предприятий, которые могут быть как раз разбросаны, да, по всей стране.
Порядка 700 поставщиков. 700. Сегодня мы имеем, да.
Сейчас 700, да.
Ребят, и на заводе на самом работает, внимание, 44 тысячи человек.
Да, это на самом.
Это на
вот вместе, представьте.
Около
себе.
Миллиона.
Вот,
около
то есть миллион человек в стране заняты. В нашей зависит от этого автомобиля. Да, это к разговору о том, к какому количеству людей вот машина дает жизнь.
Вот вершина,
да,
этой пирамиды.
Причем, вы представьте, этот миллион работает, а у этого миллиона есть, как правило, жены и дети, хотя бы один человек. Да, то мы уже имеем 3 миллиона, а может быть их и 5, да, родители старые могут зависимы быть. Так что это предприятие, это на самом деле не просто АвтоВАЗ, любой автозавод.
Не просто градообразующее предприятие.
Любой автозавод, да, это предприятие федерального, грубо говоря, масштаба и в любой стране, кстати говоря, да. Так вот, как, я помню, вот когда началась эта перестройка, вот вчера как раз Горбачеву очередной раз исполнился день рождения,
85.
Он говорит, что живет так долго, потому что гуляет много. Так вот, и многие люди, конечно, недобрым словом вспоминают те времена, и у них есть на это право это вспоминать недобрым словом, да, но я помню, когда, значит, вот шли всякие программы типа «Прожектор перестройки» и прочая там борьба за качество и так далее и тому подобное, я помню, что сколько слез таких вот в общесоюзном эфире было вылито из-за того, что, ну, почему вы не успели там сделать, например, там 200 тысяч «Жигулей» в год? Ну, эти говорят, ну, потому что вот провода прислали неправильные там со смежников, или какие-нибудь аккумуляторы поставили не те, или стекла кривые и так далее и тому подобное. И вот заставить всю эту комарилью в 700 предприятий, грубо говоря, работать в едином цикле, тем более, когда сегодня это же независимые предприятия.
Нет, ребят, проблема следующая.
Завкома-то не могут позвонить и сказать.
Я хочу с вами поспорить. Да? Налажена работа была идеально в те годы.
Нет, тогда
абсолютно
идеально. Знаете почему? Потому что были расстрелы. Мы вот все пытаемся вернуть в страну и статью расстрельную.
Минуточку.
За саботаж.
Да, нет, Татьяна Леонидовна, действительно, это помог административный ресурс. Вот такое количество смежников независимых заставить работать в едином ритме.
Но количество смежников менялось периодически, конечно же. Мы говорим о сегодняшней цифре. Первоначально комплектующие к нашим «Жигулям» шли из стран экономической взаимопомощи. Члены СЭФ, помните такое, да? Если историю учили
Чехи,
хорошо.
Чехи, венгры,
и
поляки.
Чехи, Венгрия, и Румыния, и Югославия, и Болгария, и Польша. Поэтому наш. И, кстати, Италия тоже.
Это к вопросу, ребят, которым вы мучаетесь сегодня, нынешний менеджмент Волжского автомобильного завода, к вопросу о локализации.
А, кстати, есть данные, вот какая локализация была у первых?
Не было такого термина, никто об этом не задумывался.
Но
конечная
автомобиль.
Цель – сделать машину. Автомобиль. Но... И ее делали, не 200 тысяч, а гораздо больше. Проектная мощность завода была 660 тысяч автомобилей в год.
Моделей.
Естественно, всех моделей, но наращивали, конечно же, темпы. Каждая веточка, каждая ниточка, их было всего три, выпускала по 220 тысяч автомобилей.
В год.
Да?
И их
да.
Категорически все равно в стране не хватало.
Их не хватало. И я, кстати, вчера прослушала ваш эфир и хочу тоже сделать некоторое маленькое замечание. Завод никогда не продавал втридорога свои машины. Он никогда не имел лицензию на продажу. Продавали перекупщики, продавали кто угодно. Завод производил товар, который стоил достаточно много и действительно за машину можно было получить однокомнатную квартиру. Обмен вот такой был.
Друзья мои, итак, Татьяна Леонидовна Ралко сегодня у нас в гостях в студии, директор музея ОАО «АвтоВАЗ». Мы говорим об истории завода и вспоминаем Виктора Николаевича Полякова. У него сегодня день рождения, 101-я годовщина со дня рождения. Это первый гендиректор ВАЗа. После новостей продолжим.
Стилавин и его друзья на маяке.
Друзья мои, итак, сегодня у нас разговор об истории АвтоВАЗа. Я напомню вам, что наше утреннее шоу разделилось. Есть люди, которые, значит, переживают потоп в Москве. Это Владик, да, переживает.
В теплой студии.
Уже все потаяло.
Уже потаяло все, да, и в Паттайе потаяло. Так вот, в Тольятти, в Самарской области, вчера мы были в Самаре, сегодня в Тольятти, мы с Рустамом, да, и сегодня этот час мы посвящаем истории АвтоВАЗа, где нам гостеприимно предоставили возможность развернуть свою студию в административном здании, да, на пятом этаже. И сегодня у нас в гостях Татьяна Леонидовна Ралко, директор музея ОАО «АвтоВАЗ». Татьяна Леонидовна, еще раз большое спасибо, что вы с нами. Ну вот большой разговор, там Иваныч трясет головой, кричит, что надо это начать силовыми методами, значит, сплачивать всех, но мы все-таки сегодня об истории говорим, это вы все позже.
Ну и говорим о Викторе Николаевиче Полякове. Да. Вот еще несколько просто фактов. Я помню, мы готовили как-то большую программу, связанную с историей Волжского автомобильного завода, которая характеризует человека. Это к вопросу опять о той реальности, в которой работают сегодня чиновники и топ-менеджеры, допустим, крупных финансовых корпораций, наших, российских, не знаю, зарубежных. А на самом деле этот человек, я понимаю, чем он там близок, может быть, мне, его история, его биография очень напоминает моего отца, который всю свою жизнь, несмотря там на наличие служебного транспорта, на свою работу уходил. выходил рано утром, там в 5 часов утра, и проходил там эти там, 5-6 километров пешком. Насколько я знаю, он до последнего момента так и ходил вот, на свою работу пешком. И более того, жена его купила автомобиль, свой первый в семью, в персональное пользование, только уже в 90-х, это было АК. И он постоянно отказывался от той же самой дачи, говорил жене, да ладно, как-нибудь купим, но если это ты кто? Купишь в Тайне, Виктор Николаевич Поляков, если ты купишь в Тайне, я с тобой обязательно разведусь. Да, то есть у людей были, на самом деле, у людей, которые занимались запуском Волжского автомобильного завода, запуском этого огромного предприятия, были абсолютно другие приоритеты. И они жили абсолютно другими целями. Вот в этом, наверное, большая
проблема.
Виктор
Николаевич точно был таким. И я хочу сказать насчет автомобиля. Когда будете в музее сегодня у нас, вы увидите автомобиль, который был подарен Виктору Николаевичу на его 80-летие. Но машина стоит в музее. Это говорит о том, что он машину подарил. Он действительно отказался от подарка. Я не знаю ни одного другого человека, кто бы совершил вот такой поступок. Или как это вообще сказать? Вот такой. Мало того, он очень долгое время перечислял какие-то деньги, энные деньги, там премию или не знаю что, в детский дом. И об этом даже не знала его супруга.
Угу.
Вы увидите партийный билет Виктора Николаевича, где написана его зарплата. И мы можем реально сравнить ее, допустим, с зарплатой рядового рабочего. Его отчисление в партийную кассу.
Да. Татьяна Леонидовна, а как было принято решение расширять модельный ряд? Вот переходить, грубо говоря, от копирования, да?
Фиатовской модели.
Фиатовской модели, да? Ну, взять тот же, например, «Универсал», «Двойка». Да, популярная машина, но в Советском Союзе...
Стоп. Это все машины были сделаны по контракту с «Фиатом».
Это они разработали.
«Копейка» и «Двойка» по документам были автомобилем номер один. То есть кузов-седан, кузов-универсал. И автомобиль номер два – это люксовая версия, то есть наша «Троечка» любимая. И когда «Тройка» сошла с конвейера, первая, это был декабрь 1973 года, собственно, на этом и закончилось наше сотрудничество с итальянцами. Угу. Они, правда, еще частично пребывали на заводе, ну, там как-то смотрели за нами, в общем, у них были свои задачи, но у нас устала задача делать собственный модельный ряд. Надо было как-то уже работать без поддержки зарубежной.
Угу.
Что и было сделано.
А в чем принципиально, грубо говоря, мы же сегодня, вот если так трезвым взглядом посмотреть, да, на модели, на классику, да, на жигулевскую, ну, я понимаю, что чем тройка отличается от копейки, понимаю, помню, до сих пор даже странно, чем тройка отличается от шестерки, вот, но по большому счету, да, ну, если серьезно говорить, там, с точки зрения технической какой-то начинки, да, я не имею в виду, там, торпеда, оформление приборов или, так вот, фейслифт, да, морда какая, там какие задние фонари. Я же понимаю, что и семерка, и пятерка, грубо говоря, это все, ну, условно говоря, продолжение
классики,
конечно,
классики, же, да.
Да, но вот в чем шестерка? Ведь тройку достаточно рано убрали, да, с конвейера. Я, кстати, не
и так сегодня и... достаточно редкий автомобиль.
Редкий автомобиль, в хорошем состоянии вообще такого не найдешь.
Вы знаете, у нас иногда бывают достаточно известные люди в музее, и все с восторгом воспринимают именно вот старые модели, первую, третью модель, и говорят так. Я учился ездить на копейки. Я первая моя машина, допустим, тройка. Подарил отец, подарил дед там, или купил на первые заработанные деньги. На этой машине проехали все артисты. На этой машине ездили многие политики, которые сегодня ездят совсем на других автомобилях. Но эта машина была народной. Народной. Шестерка – это еще одна модель, которая была популярна и безумно любима. Поэтому, ну, конструктивные вещи, вы спрашиваете меня, конечно, это лучше отнести эти вопросы к инженерам. Как рождались новые модели?
С какими трудностями при строительстве завода, да, получается, в период там, 67-го по 70-й, когда заработал уже конвейер, да, 71-й год, вообще столкнулся первый, получается, генеральный директор Волжского автомобильного завода. Потому что очень много говорили о том, что тяжело решался вопрос с тем же самым жильем для людей, которые приехали работать и которые строили то же самое предприятие.
И вообще, насколько Тольятти, да, город, который, ну, вокруг завода вырос, или это был самостоятельный
это
город?
100% Тольятти состоялся благодаря именно Волжскому автомобильному заводу. Дело в том, что к тому моменту, когда стал строиться завод, Тольятти был очень провинциальным городом, малоэтажным, как я иногда говорю.
Он назывался по-другому.
Он назывался Тольятти. Переименовали уже Ставрополь в 64-м году по смерти Пальмира Тольятти. А когда строился завод, Виктор Николаевич Поляков сразу сказал, в городе не будет никакого временного жилья. Не будет палаток, не будет времянок, не будет вагончиков. И параллельно с заводом стали возводить новый район. Автоград его так назвали. И вы видели, наверное, его. Это сразу, в общем, достаточно высокие дома. И когда-то этот город казался совершенно белым лебедем, спутником города, спутником завода. Сегодня, конечно, он превращается уже немножко в другое, нечто другое. Но раньше это было... Супер район с широкими улицами, действительно с белыми домами, с голубым небом, с чудесной Волгой.
Кто строил? Вот опять же, ведь строительство Волжского автомобильного завода стало еще и студенческой стройкой. Да? Огромное количество же студентов приезжало, и коммунистической стройкой, студенческой. Как вот формировались
эти... Она была всесоюзной ударной стройкой, эта стройка. И была объявлена стройка ударной буквально с первых месяцев строительства завода.
Люди получали за работу на стройке деньги? Вот именно те люди, которые приехали в составе там строительных отрядов, допустим, студенческих?
Но строительные отряды были, скорее всего, летом. А сюда приезжали по комсомольским путевкам, мобилизованные из рядов советской армии, молодые специалисты, ну и так далее. Достаточно много было приезжих людей. И сюда ехали со всего Советского Союза. Я так думаю, что чего греха таить, квартиры получить, машины надеялись подешевле купить.
А были какие-то действительно программы такие, да, которые, может быть, давали, в свою очередь, почву для мифов, да, каких-то для историй? Ну, потому что, например, я тоже отчасти советский человек, поскольку родился в 73-м. Да,
ты там... не отчасти да. советский человек, ну, ты советский человек.
Ну, спасибо, спасибо. Дайте
только мне... футболка на тебе швейцарская.
Да. Дайте мне орден с Христом. Какой-нибудь. Вот, так вот, Татьяна Леонидовна, ну, я помню, что были разговоры о том, что вот ехать, например, на севера, да, в советское время, где...
Было
сегодня
такое.
Мы,
на Целину.
Сегодня, нет, сегодня ну, мы позже. Севера вспоминаем только потому, что там цены запредельные, да, условно говоря, на те же товары, которые есть там в центральной части России, да, камчатские какие-нибудь помидоры, я думаю, что это самые деликатесные помидоры в мире. Вот, но и платили там тогда больше, да, там чуть ли не два коэффициента или полтора, ну, в деталях
было,
не знаю,
было
да.
Такое. Да.
И люди ехали, да, их стимулировали. У меня у самого там в семье два дяди уехали в Мурманск, что типа там как бы другие какие-то условия были для них созданы, именно экономические. А каким образом людей вот действительно привлекали, ну, кроме идеи, да, что мы строим новый автозавод, там, и комсомольцы, то все 50-е.
Или все-таки расстрелы?
Нет, но в советское время действительно ведь как-то умели работать
Я
с населением.
Я думаю, что идея в большей степени. Сюда ехали за какой-то романтикой, за чем-то новым. Кому-то надо было принципиально поменять жизнь. Кому-то надо было действительно получить квартиру. Все думали, что это раз, приехал, и сразу будет жилье. Но были малосемейки. Вы, наверное, такого слова никогда
это
не слышали.
Такое?
Малосемейка.
Малосемейка.
Это такой термин наш вазовский. Это в квартире проживало одновременно несколько семей.
Сколько?
Ну, 2-3. В трехкомнатной квартире.
Сергей, давайте организуем в Чехове у вас на вашем гектаре малосемейку.
Вот это такой специфический термин наш только.
Я могу привести
семью. Но это общежитие по-другому, наверное. Коммунальная квартира. У нас это называлось малосемейкой. И, в общем-то, люди терпели все эти невзгоды, потому что люди строили завод.
Ну, кроме завода, кроме вот здания, которое, во-первых, завода управления, оно 25 лет назад, да, было построено.
Остров долго сейчас. Стоял, да.
Да, значит, кроме самой нитки, да, кроме цехов, в котором идет конвейерная сборка уже, да, находится сам конвейер. Что еще было построено? Ну, вот понятное дело, что это вот вершина этой пирамиды, да, этой цепочки
производства. Завод — это целый комплекс, это и прессовое производство, металлургическое производство. Это производство пластмасс появилось, оно гораздо позже, но тем не менее оно есть. Это корпус вспомогательных цехов, самый, кстати, первый. Это инженерный центр, дизайн-центр.
А люди, которые создавали уже собственную линейку Волжского автомобильного завода, их собрали, опять же, по всей стране, да, с ведущих автомобильных заводов,
да,
и
да.
они и жили здесь уже.
Они здесь сразу получали квартиры. Вот мой папа был приглашен лично Виктором Николаевичем Поляковым на завод. Он работал на ГАЗе, инженером электронщиком.
В Новгороде, в Горьком.
В Горьком, да, да, да. И нам сразу дали квартиру как специалисту.
И вы тут родились?
Нет, я родилась в Томске, так же, как Виктор Николаевич Поляков, кстати. Ну, просто мы были в Горьком на тот момент, и собирался, штат набирался, команда, и вот он попал сюда. Попал сюда практически с первых там, месяцев, получил квартиру.
Да, детки, да? Но предполагается дети. Как? Что дети эти вырастают, тоже пойдут работать на вас? Да, этот город как бы... Вот сегодня есть такой термин, не знаю, он советский уже или новый, ну, как это сказать-то,
Моногород.
Моногород, да? Что вот есть предприятие главное, ну, понятно, есть булочные там, школы, там, музеи, все есть.
Так было, потому что действительно завод имел численность в свое время... до 120 тысяч человек. Это практически каждый четвертый работоспособный житель города был. Он работал на заводе. В Тольятти еще есть и химические предприятия. Это тоже достаточно большая и широкая отрасль. Но завод это было все, это наше все.
А кто проектировал вот сам город? То есть где что будет находиться, сама архитектура и планировка, да? Потому что очень просторные, большие прямые проспекты, такой питерский стиль. В Питере вот квадратное проектирование, да, откуда все это началось там с Петра еще? Улицы все прямые.
Московские тоже проект. Была очень серьезная группа, которая занималась разработкой нашего города. Здесь очень много ветров. И районы построили в новом городе так, чтобы эти ветра продували город, чтобы здесь не скапливались никакие вредные, ну, там,
газы,
массы нехорошие. Ну, конечно, да. Город достаточно просторный был. Сегодня, конечно, его уже уплотняют, но раньше он был четко поделен на квадратики, кварталы, как мы называем, жилые.
Угу.
Город рос. Строители московские сюда приехали в свое время, и одну из первых улиц так и назвали Московский проспект в честь московских строителей.
Да. Друзья мои, итак, я напомню вам, что сегодня у нас в гостях, а мы у ней в гостях, у Татьяны Николаевны Ралко.
Леонидовна. Просто Татьяна.
Все время с Виктором Николаевичем Поляковым путаю, да, с первым генеральным директором общества. Директор музея ОАО «АвтоВАЗ». И, друзья мои, напомню, что теперь в Тольятти и в Жигулевске есть маяк. 90,8 FM «Наша частота» здесь.
Стилавин и его друзья на маяке.
Друзья мои, итак, у нас сегодня в студии в нашей импровизированной Татьяна Леонидовна Ралко, директор музея ОАО «АвтоВАЗ». Мы в музее сегодня обязательно отправимся, да, для того, чтобы поснимать интересные машины.
Ну
да,
и прикоснуться к истории.
Ну,
автомобильного завода нашей страны, ребят.
Мы прикоснемся.
И увидеть то, о чем мы сегодня говорили.
Да, да, да. Но главное, что мы посмотрим на интересные какие-то вещи, да, незнакомые нам доселе, потому что я уверен, их на «АвтоВАЗе» берегут, да, и они в полном в порядке находится.
Ну, отдельно мне хочется сказать слова благодарности в этот день рождения Виктора Николаевича Полякова, которого сегодня, напоминаю, исполнился бы 101 год. Это спасибо за, наверное, главный революционный и один из самых главных автомобилей. Вообще, в целом, для автомобильной мировой индустрии этот автомобиль «Нива», да, 4x4, наш внедорожник, первый кроссовер. Ребята, это тоже надо помнить. И каждый раз, когда я слышу, значит, вот голоса людей, которые большую часть жизни проводят на диване перед телевизором, которые говорят, что наша автомобильная промышленность не была способна создать ни одного нормального автомобиля, посмотрите на этот автомобиль, который до сих пор является актуальным, который до сих пор является одним из самых продаваемых на европейских рынках, если мы говорим о той же самой Австрии. И огромное количество этих автомобилей можно встретить действительно в австрийских горах.
Нет, в Альпах, и во Франции, и в Швейцарии
это полно. Это действительно, вот это сама компоновка именно кроссовера, идеи постройки автомобиля с внедорожными характеристиками на базе легкового автомобиля, она пришла людям, которые работали на Волжском автомобильном заводе.
А, кстати, если говорить об этой машине, да, то Нива это был заказ какой-то, да, именно правительственный?
Расскажу
сейчас.
Что вы подготовились, я чувствую, все-таки к эфиру молодцы, но есть некоторые шероховатости в ваших рассуждениях. Ниву нельзя назвать кроссовером. Это полноприводный автомобиль. И, кстати, Виктор Николаевич Поляков именно начинал работу над полноприводным автомобилем ВАЗ. Что было? Историю рассказываю. Дело в том, что было задание Компартии, ну, как всегда в то время, создать автомобиль для сельской местности, для председателей колхозов, для учителей, для агрономов, для врачей и так далее. Чтобы по бездорожью можно было передвигаться. Ну, там,
без трактора.
Без трактора, без телеги и так далее. Три завода Советского Союза работали над полноприводником.
Кстати говоря, тот же Ижевский завод,
который
сегодня входит в структуру Волжского автомобильного завода.
Совершенно верно, Ижевск. Но он подчинялся Министерству обороны. Московский завод.
И вот это противостояние АЗЛК между Косыгиным как раз и Устиновым, как человеком, который курировал как раз оборонку.
Именно. Подготовились. Еще одна пятерка. Ну и завод. И три варианта автомобилей было представлено на суд комиссии, ну, скажем так, коротко, чтобы долго не говорить, наш вариант лидировал.
Виктор Николаевич, после работы на Волжском автомобильном заводе в должности генерального директора, да, первого генерального директора, я так понимаю, он перешел, опять же, вернулся, да,
в министерство.
И
он стал министром автомобильной промышленности.
И опять же продолжал курировать, да, и я так понимаю, непосредственно он имеет отношение к появлению переднеприводных автомобилей Волжского автомобильного завода, потому что именно он под гарантией главного конструктора Волжского автомобильного завода, опять же, под его гарантией принял решение о запуске этого автомобиля в серию.
Совершенно верно, еще одна пятерка. Но есть такая легенда, что главный конструктор завода даже писал расписку Виктору Николаевичу о том, что передний привод на заводе состоится. Ну, наверное, боялись, что что-то там не сложится, не получится, но тем не менее... Это было, и в 1984 году АвтоВАЗ представил миру первый переднеприводный автомобиль. 2108 «Спутник». Название, правда, не прижилось. «Самара» прижилось.
После последние годы работы в правительстве он опять же провел на этой должности, да, и только уже с приходом Михаила Сергеевича, которого мы тут уже вспоминали сегодня и вчера вспоминали, он покинул эту должность, я правильно понимаю?
Да, да.
Ну, а почему? Что это произошло?
Это была печальная страница в его жизни. Точной причины я не могу назвать. Разные версии есть. Как-то не хочется сегодня об этом говорить, потому что для Виктора Николаевича это было не лучшее время и не лучший факт его в биографии.
Ну, и я так понимаю, что первого генерального директора очень ласково и так по-дружески большинство сотрудников Волжского автомобильного завода всегда называли и до сих пор называют папой. Да?
То есть сотрудников, а его соратников, я бы сказала, да. Потому что его уважали по высшей марке Виктора Николаевича, почитают и по сей день, и я знаю, что сегодня традиционно наши ветераны, партнеры, коллеги Виктора Николаевича,
да,
соберутся тесным кругом, помянут его.
Угу. Он остался жить в Тольятти после того, как его убрали с должности?
Нет, он уехал в Москву, но поскольку Тольятти был городом его... Вот всей его жизни, и АвтоВАЗ был самым главным делом его жизни, он завещал похоронить его в Тольятти. Умер он в Москве, его кремировали в Москве, но урна с его прахом приехала
здесь,
в Тольятти, и прощался с ним весь завод. Шли.
Люди. Татьяна Леонидовна, вам огромное спасибо за то, что вы сегодня были с нами и будете еще с нами.
И в этот день.
Да, ребят, мы обязательно все, что снимем интересного, вам покажем на нашем канале «Большой тест-драйв» на YouTube, так что следите, совсем скоро мы это для вас подготовим. Татьяна Леонидовна Ралко, директор музея ООО «АвтоВАЗ», была с нами сегодня в этом часе, и я хочу сказать огромное спасибо и «АвтоВАЗу», и огромное отдельное спасибо нашим друзьям Самарская
ГТРК,
да, Самара, наши друзья, да,
девушки, мы вас всех любим очень сильно.
Да, красавицы. Спасибо большое руководству за то, что создали для нас прекрасные условия для этой небольшой, но очень насыщенной командировки.
Отдельное,
да,
спасибо Сергею Линскому, нашему человеку на Волжском автомобильном,
да,
заводе.
Да, и мы надеемся, что наша великая идея, которую мы вчера сформулировали и обнародовали, создать Самарский фестиваль, такой фест пенный дно 2017 все-таки реализуется.
В канун, да, чемпионата мира.
И я считаю, что Самара заслуживает быть федеральным туристическим центром.
Как и Тольятти.
Да, спасибо
вам огромное.
Спасибо.
Возвращаемся в Москву.
Ребят, хорошего дня. Завтра эфир из Москвы.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.